эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Продолжаем ковыряться в трудовом праве, хотя сегодня больше поговорим как раз-таки о бездельниках, точнее, о тех, кого таковыми считало советское государство.
А помогут нам разобраться с бездельниками не только.
Доцент кафедры трудового права МГУ Сергей Саурин, адвокат Ксения Михайличенко
и архивные записи «Радио Свобода».
После того, как власть перешла в руки большевиков, они были просто обязаны исполнить свои обещания, данные рабочим. Тут же полетели законы, которые регулируют трудовые права рабочих. О том, как изменилось законодательство, рассказывает Сергей Саурин.
Во-первых, были вот эти общие представления о продолжительности рабочего дня. Ограничения по продолжительности рабочей недели, обязательная повышенная оплата при привлечении к работе за пределами рабочего времени, обязательная повышенная оплата при привлечении к работе в праздничные дни. Что касается регулирования оплаты труда в СССР, задачей как раз советского государства было не допустить необоснованных различий в оплате труда людей, ну так скажем, умственного труда и тех, кто работает руками. Потому что те же слесари, токари, сантехники, кто угодно, без их деятельности, как правило, ни один работник умственного труда все равно не проживет. То есть токарь даже высшего разряда получал меньше, чем профессор. Но он вполне мог получать как условный старший научный сотрудник. Супербогатых, конечно же, не возникало. Вместе с тем и супербедных тоже не возникало. То есть расслоение контролировалось государством в порядке централизованного управления.
В то же время в Советском Союзе несколько раз менялся сам подход к идее труда и к трудовым правам. И, например, в Сталинской Конституции 1936 года была прям статья 12, которая звучала так. «Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу «кто не работает, тот не ест». Но Сталинская Конституция просуществовала еще довольно долго и после смерти Иосифа Сталина. Более того, 4 мая 1961 года Президиум Верховного Совета РСФСР подписал указ об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни, так называемый указ о тунеядцах.
Да, вообще мне даже любопытно было то, что вот в этой Сталинской Конституции принцип «кто не работает, тот не ест» был прописан вот прямо дословно. То есть я часто слышала эту фразу, но никогда не думала, что эта фраза – это прямо часть Советской Конституции. Я пока готовилась к нашему подкасту, мне попадались разные плакаты, какие-то такие лозунги, и прям было все направлено на то, что человек, советский человек, обязан трудиться. Там, например, колхоз пашет, а он руками машет, тунеядцы наши враги, хлеб трудовой от них береги. Советское общество очень одобряло труд. Ты сказала, что в 1961 году был принят этот указ о тунеядцах. За 10 лет до этого советская власть признала антиобщественными элементами бродяг и попрошаек и официально безработных. Это было еще в 1951 году. Потом в 1956 был издан указ Верховного Совета о приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством. И по этому указу около 10 тысяч цыган выслали в ссылку в северные районы Советского Союза как злостных паразитов, которые занимаются гаданием и попрошайничеством. В 1957 году в советских газетах появился проект закона об усилении борьбы с общественно вредными паразитическими элементами, и там предусматривали разделение людей на две группы. Первая группа – совершеннолетние работоспособные граждане, ведущие антиобщественный паразитический образ жизни и злостно уклоняющиеся от общественно полезного труда, а вторая группа – это граждане, живущие на нетрудовые доходы.
Я так понимаю, что этот закон-то не приняли. Вместо закона приняли вот этот
Его не приняли, но это просто скорее к тому, что вот этот указ 61-го года, он возник не просто на пустом месте, а...
Все к этому и шло. 4 мая 1961 года приняли этот указ, для простоты будем называть его указом о тунеядцах. Он устанавливал, что совершеннолетние трудоспособные граждане, не желающие выполнять важнейшую конституционную обязанность честно трудиться по своим способностям, должностям привлекаются по решению исполнительного комитета районного или городского совета депутатов трудящихся к общественно полезному труду на предприятиях или стройках, которые находятся вот прямо в районе их проживания постоянного или недалеко от него, ну, например, в той же области или в том же крае. Тех же, кто жил в Москве, Московской области и Ленинграде, следовало по постановлению районного или городского уже суда выселять в специально отведенные местности на сроки от 2 до 5 лет с привлечением к труду по месту поселения. В общем, вот этими тунеядцами, теми, кто ведет паразитический образ жизни, считались люди, которые не работали более 4 месяца в году, жили на нетрудовые какие-то средства, ну, за исключением только женщин, которые воспитывали малолетних детей. Работой признавалось при этом только официальное трудоустройство, эквивалентом которого могла бы быть учеба, например, в вузе или служба в армии. То есть, если у тебя нет трудовой книжки, ты нигде официально не числишься, даже если ты при этом что-то делаешь руками, например, являешься скульптором, но при этом не входишь в союз художников, ты тунеядец. И в 1960-е годы людей за тунеядство наказывали в соответствии вот с этим указом, и поэтому дела рассматривали в административном порядке. Величайший русский, советский поэт, лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский, который всем известен именно своим литературным творчеством, с точки зрения советских властей, был тунеядцем, потому что он не состоял ни в каком специальном писательском союзе и при этом не имел постоянной работы.
История Бродского, конечно, удивительная. Все началось в конце 1963 года, когда в газете «Вечерний Ленинград» появилась статья под названием «Окололитературный трутень», авторами которой, как я понимаю, были люди по фамилии Лернер, Медведев и Ионин. Я просто их перечисляю, потому что эти фамилии еще всплывут. И они клеймили Бродского за паразитический образ жизни, за то, что он писал какие-то упаднические стихи.
При этом они перевирали, они в наглую перевирали в фельетоне в этом какие-то высказывания Бродского, его строфы, фактически извращая смысл того, о чем он писал.
Все привело к тому, что в этой же газете «Вечерний Ленинград» 8 января 1964 года была опубликована подборка писем читателей с требованием наказать тунеядца Бродского, и 13 января его арестовали. А спустя месяц, 18 февраля 1964 года, начался суд. И все, что мы знаем о том, как проходил процесс над Бродским, мы знаем благодаря советской журналистке и писательнице Фриде Вигдоровой, которая присутствовала на этих заседаниях и записывала реплики всех участников заседания. Потом на основе ее записей была выпущена книжка «Судилище». И, кстати, она стала первой книгой, одной из первых книг, которая получила широкое распространение в самиздате, из которой этот самиздат и появился как феномен.
Первый суд над Иосифом Бродским. Заседание суда Дзержинского района города Ленинграда. Улица Восстания, 36. Судья Савельева. 18 февраля 1964 года.
Чем вы занимаетесь?
Пишу стихи, перевожу, я полагаю...
Никаких «я полагаю». Стойте как следует, не прислоняйтесь к стенам. Смотрите на суд. Отвечайте суду как следует. У вас есть постоянная работа?
Я думал, что это постоянная работа.
Отвечайте точно.
Я писал стихи. Я думал, что они будут напечатаны. Я полагаю...
Нас не интересует «я полагаю». Отвечайте, почему вы не работали?
Я работал. Я писал стихи.
Нас это не интересует. Нас интересует, с каким учреждением вы были связаны.
У меня были договоры с издательством.
Так и отвечайте. У вас договоров достаточно, чтобы прокормиться? Перечислите, какие, от какого числа, на какую сумму?
Точно не помню. Все договоры у моего адвоката.
Я спрашиваю вас.
В Москве вышли 2 книги с моими переводами.
Ваш трудовой стаж?
Примерно...
Нас не интересует примерно.
5 лет.
Где вы работали?
На заводе, в геологических партиях.
Сколько вы работали на заводе?
Год.
Кем?
Фрезеровщиком.
А вообще, какая ваша специальность?
Поэт, поэт-переводчик.
А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?
Никто. А кто причислил меня к роду человеческому?
А вы учились этому?
Чему?
Чтобы быть поэтом. Не пытались кончить вуз, где готовят, где учат?
Я не думал, что это дается образованием.
А чем же?
Я думаю, это от Бога.
У вас есть ходатайство к суду?
Я хотел бы знать, за что меня арестовали.
Это вопрос, а не ходатайство.
Тогда у меня нет ходатайства.
Спасибо нашим коллегам Ярославу Ушимову и Юлии Митюхиной, которые разыграли по ролям часть стенограммы этого первого судебного заседания по делу Иосифа Бродского.
По итогам этого первого заседания суд постановил направить Бродского на принудительную судебно-психиатрическую экспертизу. И, по его словам, это было одно из самых тяжелых периодов за вот все это время травли, ареста и дальнейшие ссылки. В частности, Бродский вспоминал, что в этой психиатрической больнице к нему применяли так называемую «укрутку», далее я цитирую, «глубокой ночью будили, погружали в ледяную ванну, заворачивали в мокрую простыню и помещали рядом с батареей. От жара батареи простыня высыхала и врезалась в тело». Эксперты признали, что есть в его характере некоторые психопатические черты, но Бродский трудоспособен, и поэтому к нему могут быть применены меры административного порядка. В психиатрической больнице Бродский провел 3 недели, и 13 марта 1964 года началось второе заседание по его делу.
Второй суд над Иосифом Бродским. Фонтанка, 22. Зал клуба строителей. 13 марта 1964 года.
Гражданин Бродский, с 1956 года вы переменили 13 мест работы. Вы работали на заводе год, потом полгода не работали. Летом были в геологической партии, а потом 4 месяца не работали. Объясните суду, почему вы в перерывах не работали и вели паразитический образ жизни?
Я в перерывах работал. Я занимался тем, чем занимаюсь и сейчас. Я писал стихи.
Значит, вы писали свои так называемые стихи? А что полезного в том, что вы часто меняли место работы?
Я начал работать с 15 лет. Мне все было интересно. Я менял работу, потому что хотел как можно больше знать о жизни и людях.
А что вы сделали полезного для Родины?
Я писал стихи. Это моя работа. Я убежден, я верю, что то, что я написал, сослужит людям службу, и не только сейчас, но и будущим поколениям.
Значит, вы думаете, что ваши так называемые стихи приносят людям пользу?
А почему вы говорите про стихи так называемые?
Мы называем ваши стихи так называемые, потому что иного понятия о них у нас нет.
Вы говорите про будущие поколения. Вы что, считаете, что вас сейчас не понимают?
Я этого не сказал. Просто мои стихи еще не опубликованы, и люди их не знают.
Вы считаете, что если бы их знали, то признали бы?
Да.
Вы говорите, что у вас любознательность сильно развита. Почему же вы не захотели служить в советской армии?
Я не буду отвечать на такие вопросы.
Отвечайте.
Я был освобожден от военной службы. Не захотел, а был освобожден. Это разные вещи. Меня освобождали дважды. В первый раз потому, что болел отец, во второй раз из-за моей болезни.
Можно ли жить на те суммы, что вы зарабатываете?
Можно. Находясь в тюрьме, я каждый раз расписывался в том, что на меня израсходовано в день 40 копеек. А я зарабатывал больше, чем по 40 копеек в день.
Но надо же обуваться, одеваться.
У меня один костюм. Старый, но уж какой есть. И другого мне не надо.
Лучше, Бродский, объясните суду, почему вы в перерывах между работами не трудились.
Я работал. Я писал стихи.
Но это не мешало вам трудиться.
А я трудился. Я писал стихи.
Но ведь есть люди, которые работают на заводе и пишут стихи. Что мешало вам так поступать?
Но ведь люди не похожи друг на друга, даже цветом волос, выражением лица.
Это не ваше открытие, это всем известно. А лучше объясните, как расценить ваше участие в нашем великом поступательном движении к коммунизму.
Строительство коммунизма – это не только стояние у станка и пахота земли. Это и интеллигентный труд, который…
Оставьте высокие фразы, лучше ответьте, как вы думаете строить свою трудовую деятельность на будущее?
Я хотел писать стихи и переводить, но если это противоречит каким-то общепринятым нормам, я поступлю на постоянную работу и все равно буду писать стихи.
У нас каждый человек трудится. Как же вы бездельничали столько времени?
Вы не считаете трудом мой труд. Я писал стихи, я считаю это трудом.
Вы сделали для себя выводы из выступления печати?
Статья Лернера была лживой. Вот единственный вывод, который я сделал.
Значит, вы других выводов не сделали?
Не сделал. Я не считаю себя человеком, ведущим паразитический образ жизни.
Это был фрагмент второго заседание по делу Бродского, в котором помимо судьи его допрашивали общественный обвинитель Сорокин и заседатель Теглай.
Спасибо нашим коллегам Юлии Митюхиной, Ярославу Шимову, Сергею Сининскому, соответственно, которые озвучили для вас фрагмент этого импровизированного протокола второго заседания суда по делу Иосифа Бродского. Меня, кстати, в самое сердце, можно сказать, поразил этот вопрос общественного обвинителя о том, вот вы хотели узнать жизнь, почему в армию не пошли?
Где еще можно узнать о жизни? Ну, по-моему, этот весь судебный процесс – это такой документ эпохи. И, кстати, книжка Фриды Вигдоровой, она очень коротенькая, просто, ну, я не знаю, это буквально минут на 20 чтения, и если есть время, силы и желание, я очень всем советую это прочитать, потому что ты читаешь, и вроде ты понимаешь, что да, действительно так было, но каждый раз все равно в какое-то изумление приходишь, что, ну, неужели вот так? Книга Фриды Вигдоровой называется «Судилище».
Так или иначе, Иосифа Бродского признали виновным в тунеядстве, ему назначили максимальное наказание, которое было предусмотрено этим указом, и на 5 лет выслали из Ленинграда на русский север работать во благо советского государства.
Да, но надо, кстати, сказать, что все 5 лет Бродский не провел в ссылке. Началась большая общественная кампания в его поддержку, и в сентябре 1965 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР сократила срок ссылки до 1,5 лет. И в сентябре того же года, 65-го, Бродский вернулся в Ленинград, и, как я понимаю, там при содействии других писателей и поэтов его устроили работать переводчиком в Союз писателей, у него появилась запись туда книжки, и это все позволило ему избежать каких-то новых обвинений.
Кстати, в СССР лицам, обвиненным в тунеядстве, присваивалась аббревиатура БОРС – без определенного рода занятий. И очень быстро в уголовной среде появилось новое жаргонное слово – «борзой», или еще и говорили «борзый», то есть человек, который твердо не намерен и не желает работать. А впоследствии немножечко смысл этого слова переродился, и «борзым» или «борзым» стали называть любого наглого, самоуверенного человека, который не подчиняется общепринятым нормам и отказывается жить по законам социума. Очень долго вот этот указ оставался таким жупелом для людей творческих профессий, для тех людей, которые не нравились советским властям. Тунеядцем чуть не стал Владимир Войнович, автор трилогии о солдате Иване Чонкине, «Антиутопии Москва-2042», автор текстов более 40 песен. Кстати, он стал популярным именно после того, как написал песню. Ее знали в Советском Союзе в начале 60-х, вообще-то, наверное, буквально все. Это песня, написанная на стихи Владимира Войновича Оскаром Фельдсманом, которая называется «14 минут до старта».
Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом. У нас еще в запасе 14 минут.
После того, как песню эту процитировал Хрущев, Войнович стал просто всесоюзной звездой. Его приняли в Союз писателей СССР. Но в конце 60-х годов он начал участвовать активно в движении за права человека в СССР. И, конечно, это привело к конфликту с властями. Его начали потихонечку подтравливать, а в 1974 году исключили из Союза писателей СССР. С точки зрения закона и официальных властей, вот в этот момент Владимир Войнович стал тунеядцем. И вот как он сам вспоминал об этом в эфире «Радио Свобода» в июне 1984 года.
И вот повадился ко мне ходить наш участковый милиционер Иван Сергеевич Стрельников. Такой высокий, седой, очень вежливый, между прочим, человек. Приходит он ко мне. Нет, не вламывается, а вежливо звонит в дверь, вежливо спрашивает, можно, Владимир Николаевич? Ну, говорю, конечно, можно. А он человек не только вежливый, а даже застенчивый. В комнату входит, шапку снимает. Садитесь, говорю, Иван Сергеевич. Ничего, говорит, постою. Ну, я тоже человек вежливый, все-таки настаиваю на своем. Садится Иван Сергеевич на краешек стула, и начинается у нас глупый такой разговор. Вот, Владимир Николаевич, мнется участковый, вы уж извините, я, конечно, к вам не сам пришел, меня послали, но хотелось бы узнать, вы где-нибудь работаете? А как же, говорю, конечно, работаю. Да, а где вы работаете? А вот тут, говорю, прямо, тут вот и работаю. А он, как-то вы тут работаете, кем это вы тут работаете, если не секрет? Совсем не секрет, говорю, Иван Сергеевич, не только для вас, но и ни для кого не секрет, писателем я здесь работаю. Да, говорит, писателем. А я слышал, Владимир Николаевич, что вас, извините, из Союза писателей исключили. Да, говорю, в общем-то, исключили. Но Льва Толстого в свое время из церкви исключили. Ну и что? Ну, Владимир Николаевич, я не знаю, откуда там Толстого исключали, но вам надо бы трудоустроиться. Да я говорю, в общем-то, трудоустроен. У нас в Конституции записано, что каждый человек имеет право на труд по избранной специальности. А я специальность себе избрал и как раз по ней и работаю. Вздыхает Иван Сергеевич. Это все говорит хорошо, но если вы работаете, должно же быть какое-то доказательство. Да и доказательства, говорю, у меня имеются. Вот, говорю, книги, видите? И на них моя фамилия написана. Ну, он смотрит на книги. Уважительно, надо сказать, смотрит. Он со мной в душе даже вроде согласен, что тунеядцы книги не пишут, и очень даже смущается, но все-таки говорит. Но, Владимир Николаевич, книги – это, конечно, хорошо, но мне же справка нужна. Ну, я дальше ему объясняю, что в Конституции нашей, чересчур демократической, насчет справок вообще ничего не сказано. Там сказано, что человек имеет право на труд. Между прочим, тоже, если уж придираться, труд – право, а не обязанность. Разговоры эти с участковым продолжались года 4, иногда с большими, впрочем, перерывами. И не всегда протекали так спокойно, как я описал выше. Иногда я сильно раздражался. «Иван Сергеевич, — говорил я, — а вот вам не стыдно ко мне ходить? Вам не стыдно обвинять в паразитизме писателя, книги которого изданы тиражом в сотни тысяч экземпляров и переведены на 30 с лишним языков? Если эти книги для вас ничего не значат, так, может быть, вы примете во внимание, что я написал песни, которые пели вы, ваши дети и почти все поголовное население Советского Союза. Если, по-вашему, и этот мой труд ничего не стоит, так, может быть, вас убедит хотя бы тот факт, что я с 11 лет работал в колхозе, на заводе, на стройке, 4 года служил солдатом Советской Армии, или вам и этого недостаточно?» Участковый смущался и сам начинал нервничать. «Но, Владимир Николаевич, я лично к вам с большим уважением, но что я могу сделать? Меня же послали». В конце концов, все эти наши разговоры кончились для меня, можно сказать, без последствий. Власти так и не решились объявить меня официально паразитом.
На самом деле последствия были, только совершенно иными. Владимира Войновича действительно никто не объявил тунеядцем, но его просто вместе со всей семьей 21 декабря 1980 года выслали из СССР, а спустя полгода лишили советского гражданства. Хочу специально обратить внимание на то, что Владимир Войнович рассказывал о Конституции, что как же так, у нас же только право. Нужно здесь сделать ремарку, что в 1978 году в РСФСР приняли новую конституцию. В ней уже не было написано, что кто не работает, тот не ест, а там действительно было написано, что граждане имеют право на труд и на получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством. Это такая была вот немножко странная конструкция, когда труд был одновременно и правом, как бы, и обязанностью. Вот что об этом говорит Ксения Михайличенко.
До 93-го года в Конституции было закреплено, что да, у вас есть право на труд, но это право, во-первых, это ваша обязанность, а во-вторых, это то, что государство вам дает это право, то есть право на получение гарантированной работы. Да, поэтому, собственно, была такая практика направления студентов после окончания университета куда-то работать.
То есть еще с 1978 года по, считай, 93-й, люди жили в странной такой парадигме, когда одновременно и право, и обязанность, а в 90-х начались серьезные проблемы с трудоустройством, появилась безработица. И как быть тем людям, которые по объективным причинам не могут найти себе работу, что их всех куда отправлять. В общем, в 1991 году этот самый указ РСФСР от 4 мая 1961 года отменили, а в стране было официально признано существование безработицы. Тут нужно пояснить, мы как-то пропустили эту историю, потому что сначала это действовал только указ, вот этот самый, и людей судили в административном порядке, как тунеядцев. А в 1970 году в Уголовном кодексе РСФСР появилась статья 209.1, которая так и называлась «Злостное уклонение от выполнения решения о трудоустройстве и прекращении паразитического существования». То есть я думаю, что это действовало работало примерно так. Сначала какие-нибудь общественные советы, какой-нибудь исполком говорил человеку, а что ж ты не работаешь, а ну-ка иди работать, а тот все равно не шел работать и продолжал паразитировать на других членах общества. Наверное, после этого включалась как раз уголовная репрессия, его отправляли куда-нибудь.
Правозащитник и писатель Владимир Буковский в 2011 году в интервью «Радио Свобода» рассказывал о том, как эту статью можно было использовать и против кого ее использовали.
Скажем, освободился человек из лагеря, и он понимает, что ему нужно мгновенно устраиваться на работу, какую угодно, лишь бы не попасть под эту статью. Удобная она была для властей, потому что от них зависело выгнать с работы, не выгнать с работы, принять на работу, не принять. По тогдашней системе отделы кадров все контролировались КГБ, поэтому легко можно было человека выгнать с работы и не дать никуда устроиться на работу. А стало быть, он подпадал под эту статью. То есть это был как бы дополнительный способ оказывать давление на людей.
Насколько я понимаю, Владимир Буковский все-таки не попал под действие вот этого указа о тунеядцах. Ему буквально повезло.
Да, Буковский даже был вынужден, тем не менее, устроиться литературным секретарем, так называемым личным помощником. Он работал у разных писателей, среди прочего, у Владимира Максимова, писателя, вот чтобы иметь какое-то место работы, чтобы никто не предъявлял ему претензии в том, что он тунеядец.
Да, причем это должен был быть не абы какой писатель, а писатель, который состоит в Союзе писателей, то есть он официальный.
Помимо Советского Союза, нечто подобное в мире существовало еще в Румынии при коммунистическом режиме Чаушеску.
Какое все-таки счастье, что в современной Российской Конституции есть 37-я статья, где написано, что труд свободен, и это подразумевает, как мы уже рассказывали в прошлом эпизоде, что ты можешь распоряжаться своим трудом как хочешь, включая безделье.
Да, это действительно счастье, потому что такой труд из-под палки и ради бумажки – это так себе удовольствие.
Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.